святой Иоанн на удивление всем смотрящим. Иконы, принесенные из Киева, украшены были драгоценными камнями, жемчугом и золотом. Колокола привезены были также из Киева, а другие слиты на месте. Другая церковь была построена в честь святых безмездников Кузьмы и Дамиана. Верх ее поддерживали 4 столпа из цельного камня истесанного. Построена была и церковь Святой Богородицы, величиною и красотою не хуже первых, и украшена причудными иконами. Князь Даниил принес из Венгрии чашу, мраморную, багряную, изваянную чудесно, с змеиными головами вокруг, и поставил ее перед дверями церковными, называемыми царскими. В этой чаше светили воду на богоявление. Князь Владимир Василькович построил в Каменце церковь Благовещения, украсил ее иконами золотыми, сковал сосуды служебные серебряные, Евангелие дал также окованное серебром, положил и крест воздвизальный. Во Владимире расписал всю церковь святого Димитрия, сосуды служебные серебряные сковал, икону святой Богородицы оковал серебром и дорогими камнями, завесы у иконы были золотом шитые, а другие — оксамитные с дробницею. В кафедральном соборе святой Богородицы образ Спасителя большой оковал серебром, Евангелие также оковал серебром, сосуды служебные устроил из жженого золота с дорогими камнями, и образ Спасов оковал золотом с дорогими камнями и поставил на память себе. В Перемышльский собор дал Евангелие, окованное серебром с жемчугом. В Черниговский собор послал Евангелие золотом писанное, окованное серебром и жемчугом, и среди его спас с финифтью. В Луцкий собор дал крест большой серебряный, позолоченный, с честным древом. В Любимле поставил церковь каменную святого Георгия, украсил ее иконами кованными, сосудами серебряными. Платцы дал оксамитные, шитые золотом с жемчугом. Херувим и Серафим индитью золотом шитую всю, а другую из белчатой паволоки, а в малых алтарях обе индитьи из белчатой паволоки, Евангелие, окованное все золотом с дорогими камнями и жемчугом, где Иисус на нем скован из золота, цаты большие с финифтью, другое Евангелие волочено алавиром, 2 кадила, одно серебряное, другое медное. Икона местная святого Георгия была написана на золоте. На эту икону князь положил гривну золотую с жемчугом. Другая икона Богородицы была также написана на золоте, и на ней было манисто золотое с дорогими камнями. Двери в церкви были медные. Князь начал расписывать эту церковь, и расписал уже все 3 алтаря. Начали было расписывать и шею, но не окончили по причине княжеской болезни. Колокола были слиты такие удивительные на слух, что подобных не было во всей земле. Что касается ремесел вообще, то из рассказа летописцева о населении холма Галицкого мы видим, какие были главные. Самые нужные из них — это мастерство оружейное и металлическое. Начали, сказано, собираться в холм сидельники, лучники, тульники и кузнецы железа, меди и серебра. В Новгороде встречаем щитника и серебряника, ибо что касается других ремесел, например, сапожного, портного, то по всем вероятностям они отправлялись в домах слугами. О мебели, удобствах домашней жизни, расположении и украшении жилищ мы не имеем почти никаких известий и должны заключить, что домашний быт отличался по-прежнему простотою. Богатый волынский князь Владимир Василькович, который построил столько городов, церквей, так их богато украсил, лежал во время болезни своей на соломе. О богатстве московских князей можем иметь понятие по их завещаниям, где упоминается об иконах, дорогих платьях, цепях, редко о дорогом оружии, о нескольких сосудах столовых. И все это в таком небольшом количестве, что не могло занимать много места, легко могло быть спрятано, собрано, увезено. Но если так было у князей, то чего же мы должны искать у простых людей? У последних, кроме самой простой и необходимой рухляди, нельзя было ничего сыскать, ибо все, что получше и подороже, хранилось в церквах, как местах, наименее подвергавшихся пожарам и разграблением. Жилища располагались, как видно, по-прежнему. Вот описание пожара, бывшего в доме Тверского великого князя Михаила Ярославича. Загорелись сени, и сгорел двор княжой весь. Но Божиею милостью проснулся сам князь Михаил и выбросился в окно с княгинею. А сени полны были княжат и боярченков, которые тут спали. И сторожей было много, но никто не слыхал. О княжеских одеждах упомянуто было выше. Относительно платья простых людей встречаем названия охабни, опашни, шубы, ватолы, сарафаны, чупруны, катыги, из украшений перстни, колтки, цепочки, золотые враные. О пище нет подробностей. Узнаем только, что бедные употребляли в пищу овсяные хлебы. Обратимся к состоянию нравственному. Начавши описывать состояние религии и церкви в предшествующий период, мы должны были упомянуть о противодействии, которое христианство встретило на финском севере от язычества, от волхвов. В описываемое время мы не видим более подобных явлений. Замечаем, напротив, успешное распространение христианства в финских пределах. Еще под 1227 годом летописец говорит о крещении Карел, но земля последних скоро стала спорною между новгородцами и шведами. Этот спор давал Карели возможность менять зависимость от одного народа на зависимость от другого, причем менялась и вера. Без соперничества распространялось православие на северо-востоке. Здесь апостолом Зырян или Пермяков явился святой Стефан, сын устюжского причетника и постриженник ростовский. Вероятно, знакомый еще в Устюге с языком зырянским, Стефан приготовился к своему апостольскому подвигу тем, что изобрел азбуку и перевел нужнейшие богослужебные книги на язык зырянский. Несмотря на все препятствия со стороны ревнителей язычества, дело Стефана увенчалось успехом. На месте разрушенных требищ языческих он основал церкви, при церквах — училище для детей. Стефан был поставлен епископом в Пермь. О характере его деятельности в этом звании можно заключить из следующих слов. «Плача земли пермской на смерть Стефана, помещенного в житии его. Теперь мы лишились доброго промышленника и ходатая, который Богу молился о спасении душ наших, а князю доносил наши жалобы, хлопотал о наших льготах, о нашей пользе. Пред боярами и всякими властями был нашим теплым заступником, часто избавлял нас от насилий, работы и тиунской продажи, облегчал от тяжкой дани. Самые новгородцы, ушкуйники, разбойники слов его слушались и не воевали нас. Преемниками святого Стефана были епископы Исаак и Петерим. Последний был взят в плен вагулами и умерщвлен. Если вследствие татарского ига мы видели один пример отступничества в Зосиме или Изосиме, то зато встречаем известие о крещении татар. Так, например, под 1390 годом летописец говорит, что били челом великому князю Василию Дмитриевичу в службу три татарина, ханские постельники, желая принять христианство. Митрополит Киприан сам крестил их, нарекши имена Анания, Азария, Мисаил. Во главе русской церкви по-прежнему находятся митрополиты. Но деятельность их в описываемое время гораздо заметнее, чем прежде. Тому две главнейшие причины. Период, предшествовавший, характеризуется господством родовых княжеских отношений и происходивших отсюда усобиц. Духовенство могло противодействовать этим усобицам, утешать их, но не могло действовать открыто и с успехом против причины усобиц, против господствующего обычая. Мы видим, как летописец, лицо бесспорно духовное, принимает сторону дядей против племянников. Таковы были господствующие представления о праве княжеского старшинства в целом русском народе, в целом русском духовенстве. Если бы митрополиты, приходившие из Византии и враждебно смотрели на такое представление, то их мнение как чужеземцев не могло иметь большого авторитета. И здесь, именно в этой чужеродности митрополитов, заключалась вторая главная причина их не очень заметной деятельности. Другого рода явлениями характеризуется описываемое время. Оно характеризуется борьбою между старым и новым порядком вещей, борьбою, которая должна была окончиться единовластием. При этой борьбе духовенство не могло оставаться равнодушным. Оно должно было объявить себя в пользу того из них, который обещал земле успокоение от усобиц, установление мира и порядка. Но кроме этой знаменитой борьбы, внимание духовенства, митрополитов, должны были обратить на себя другие, новые, важные отношения, именно отношения татарские, литовские и отношения к изнемогающей Византии, которые должны были принять новый характер. Таким образом, важность событий описываемого времени, сменивших однообразие и односторонность явлений периода предшествовавшего, событий, имевших тесную связь с интересами церкви, должна была вызвать духовенство к сильной деятельности. И сюда же присоединилось теперь то важное обстоятельство, что митрополиты начинают являться русские родом. Действительно, нельзя не заметить, что самая значительная деятельность в описываемое время принадлежит трем митрополитам из русских – Петру, Алексею и Ионе. Мы видели, что в Константинополе не согласились на разделение русской митрополии, на поставление особого митрополита для Северной Руси во Владимир Клязьминский. Но важное значение, с каким явилась Северная Русь при Андрее Боголюбском и Всеволоде III, заставило киевских митрополитов обратить на нее особенное внимание и отправляться во Владимир для умирения тамошних князей с князьями южными, для поддержания согласия между двумя половинами Руси, согласие, необходимого для поддержания единства и в церковном управлении. После 1228 года и после татарского разгрома, когда значение Киева и Южной Приднепровской Руси пала окончательно, митрополиты киевские и всея Руси должны были обратить еще большее внимание на Северную Русь. И вот, под 1250 годом встречаем известие о путешествии митрополита Кирилла II, родом русского, из Киева в Чернигов, Рязань, землю Суздальскую и, наконец, в Новгород Великий. Но потом опять мы видим Кирилла во Владимире. В 1255 и при похоронах Александра Невского в 1263 году. После этого он ездил в Киев. О возвращении его оттуда летописец говорит под 1274 годом. В том же году Кирилл созывал собор во Владимире для исправления церковного. Наконец, перед кончиною, Кирилл является опять из Киева в Суздальской земле и умирает в Переяславле-Залесском в 1280 году, в княжении Дмитрия Александровича, но погребен в Киеве. Если мы на основании этих известий и не имеем еще права сказать, что Кирилл перенес кафедру из Киева во Владимир, то, по крайней мере, видим, что он несколько раз является на севере, и очень вероятно, что он жил здесь, если не долее, то столько же, сколько и на юге. И если Кирилл II не сделал того, что обыкновенно приписывается митрополиту Максиму, не перенес пребывание с юга на север, то, по крайней мере, приготовил явление –